Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Что такое дела Божьи?» Проповедана 4 апреля 1959 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Благословит вас Господь! Я просто сидел тут сзади, наслаждаясь этим посланием, возможно, как и вы, сидящие здесь, наслаждались им, слушая брата, проповедующего о делах Святого Духа. Мне нравится слушать об этом. Это то, во что я верю. Я слышал, как он объявил, что они собираются завтра раздавать молитвенные карточки. Это будет примерно между 6 и 7 часами завтрашнего вечера. Для тех, кто хочет, чтобы за них помолились, чтобы прийти и получить молитвенную карточку, чтобы мы могли выстроить людей в очередь. Это производит нечто, что человек, когда он получает молитвенную карточку, он почти, я полагаю, на 80% исцелен прямо тогда, как только он сможет взять ее в руку, просто чего-то коснувшись. Брат Босворт сказал мне однажды, он сказал, он выдавал карточки для меня, а это довольно трудно для служителя делать это, знаете ли, потому что у него много друзей, и он сказал, когда вы даете им карточку, сказал, они на 80% здоровы прямо тогда. Как только человек берет эту карточку, он уже на пути. Просто это напоминает мне об одном времени, я думаю, это было в Джорджии. Это была маленькая леди, аудитория была сильно заполнена, и на переднем сидении находилась маленькая женщина, просто типичная южная мать. Она сострадала женщине, которая прохаживалась с ребеночком на руках. И там даже не было, едва ли было где стоять. Поэтому она думала, что из-за этого ей было так жаль ту маленькую женщину. Поэтому было сказано, Святой Дух сказал ей, «Иди помолись за ребенка». «Ох», — сказала она в ответ, «я не буду молиться за этого ребенка. Эта мать держит молитвенную карточку, которую она получила. Брат Бранхам будет молиться за этого ребенка сегодня вечером, если ее вызовут в молитвенную очередь». И сказала, «я никогда не пойду молиться за того ребенка». Святой Дух сказал ей, «Иди, помолись за того ребенка». И это продолжалось в ее сердце так сильно, что она не могла избавиться от этого убеждения. Поэтому через некоторое время она подумала, «Хорошо, я уступлю этой женщине место, чтобы она могла сесть с ребенком, и, может быть, это даст мне возможность высвободить от этого мой разум». Так что, знаете, всегда лучше повиноваться тому, что говорит делать Святой Дух. Не говори в ответ, просто повинуйся. Вы можете не понимать, почему, но все равно сделайте это. Если это Святой Дух, то Бог всегда прав. Поэтому, когда маленькая женщина снова прошла мимо, она поднялась и сказала, «Сестра, извините меня». Сказала, «Я вижу, у вас больной ребенок». Та ответила, «Да, о, он очень плох. Он... что-то я уже забыла, что с ним было не так в тот момент». Она сказала, «Он очень болен». И сказала, «Мы принесли его для, может быть, брат Бранхам помолится за него». Сестра сказала, «Я вижу, вы держите молитвенную карточку». Та сказала, «Да, я надеюсь, что она сегодня вечером будет вызвана в молитвенную очередь». И сказала, «Дорогая, вы будете, видя, что вы христианка, не могли бы вы просто дать мне возможность освободить мою душу от бремени, которое на меня возложил Святой Дух?» Та сказала, «Почему бы и нет? Что же это?» Сказала, «Святой Дух хочет, чтобы я помолилась за ребенка. Вы не будете возражать, если я просто помолюсь за него, чтобы освободиться от беспокойства в разуме. Я наблюдаю за вами около получаса». Сказала, «Если вы позволите мне это сделать, я уступлю вам мое место». Та сказала, «Ну, вы не должны уступать мне место, дорогая. Конечно, помолитесь за ребенка». И маленькая мать положила свои руки на ребеночка и сказала только несколько слов про простой молитвы, и она дала ей сесть, а сама поднялась на балкон. О, может быть, что-то вроде этого здания, около 2-3 балконов высотой, а там был джентльмен, который просто увидел леди и сказал, «Садитесь на это место». Ну, примерно через через 5-10 минут пришел я и поговорил несколько минут. И я сказал, сейчас мы будем называть молитвенные карточки. Я сказал, вчера мы вызывали с определенного места, сегодня вызовем с другого места. Итак, чтобы Господь не вложил в мой ум, откуда бы это ни было. Большинству из вас знакомо то, как проходят собрания. И это то, откуда я назвал. И случилось так, что мамочка была так счастлива, потому что ее ребенок был вторым или третьим в очереди. И так, когда она подошла к платформе, чтобы за нее помолились, конечно, единственный способ, как я могу поймать это, на пленке, понимаете? Потому что это видение. После того, как все закончится, я имею в виду, вот как я это понимаю. Тогда Святой Дух сказал этой маленькой женщине, рассказал ей, кто она такая, и сказал, «Ты принесла своего ребенка по определенной причине». И это было правильно, сказала она. Но было сказано, ребенок уже исцелился, благословение на ребенке. Там была маленькая женщина с волосами определенного цвета, одетая в маленькое клетчатое платье, сказал, «Это она сидит прямо там на балконе, Господь просто исцелил ребенка». Вы видите, как действует Святой Дух. Та женщина подумала, что раз я евангелист, ох, то у меня есть силы исцелять, и это должен быть я. Но видите ли, я мог не иметь такого сострадания к тому ребенку, как могла та мать. И Святой Дух не выбрал меня для молитвы за этого ребенка. Он выбрал маленькую мать для молитвы за ребенка, и Бог почтил и исцелил того ребенка, и он совершенно выздоровел. Мы получили это свидетельство. Понимаете, стоит повиноваться тому, что говорит Дух, и делать это быстро. Сегодня вечером я слышал от брата Дуплессиса, что они еще не раздали молитвенные карточки. Но они... Я могу объяснить кое-что из этого, так что когда мы начнем служение, вы просто будете знать, что делать и что это такое. А до этого, что касается моей части служения, я буду следить за часами, и я не хочу держать вас слишком долго. И давайте просто на минутку склоним головы для молитвы. Господь, мы благодарны Тебе за привилегию, которую мы имеем, приходя во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. И мы уверены, что Ты слышишь наши молитвы, потому что Он сказал, «Просите обо всем Отца в Мое имя, Я это сделаю». Мы верим этому, Господь, что это истина, и мы молим, чтобы Ты сегодня вечером устроил платформу, так сказать, для великого грядущего служения исцеления, чтобы многие из Твоих больных детей, которые умирают от болезни сердца, рака и туберкулеза, от которых отказались врачи, оставшиеся без медицинской помощи, и только воля, путь, как они могут жить, это Твоя милость. И пусть она будет дарована им, Господь. Помоги нам, когда мы читаем Слово, пусть Святой Дух посадит его глубоко в наши сердца, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я хочу прочитать два места, я полагаю, которые находятся в Писаниях. Одна из них находится в Святого Иоанна, 10 главе и 14 стихе. Я полагаю, это так. Прошу прощения, это 37 стих. Иисус говорит, «Если я не делаю дел моего Отца, не верьте мне». А в Святого Иоанна, 14:12, Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я делаю, также будет делать». Я хотел бы задать вопрос, чтобы положить основание тому, о чем я хочу говорить через несколько минут. Что такое дела Божьи? Это было... Часто на этот вопрос отвечали, или вернее, его часто задавали. Что такое дела Божьи? Я полагаю, об этом спросили Иисуса, каковы дела Божьи, чтобы они могли знать, что такое делать это. Я бы сказал, что сегодня вечером мир находится в заключительных часах мировой истории. И говоря религиозно, мир в смятении. И что нам было бы полезно узнать из Писания, что такое дела Божьи? Кто в этой видимой аудитории хотел бы знать, что такое дела Божьи? Нам следует узнать, чтобы мы могли их делать. Я искренне верю, что дела Божьи состоят из многих этапов. Я верю, что церковь — это дела Божьи. Я верю, что миссионерство — это дела Божьи, и евангелизация — это дела Божьи, и над всем этим спасение души — это дела Божьи, Божественное исцеление — это дела Божьи, и дары Духа — это дела Божьи. Об этом можно было бы говорить с различных сторон. А сейчас мы бы хотели узнать, что в Писании сказано пророкам. «Придет день, который будет считаться ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет». И я думаю, была песня, которую однажды сочинил какой-то поэт. «Свет в вечернее время». Цивилизация путешествовала географически. Она началась на востоке и пришла на запад, пока мы не оказались на западном побережье. Однажды вечером, на будущей неделе, если Господь пожелает, я хочу говорить на тему, когда восток и запад встретятся. Если мы пойдем дальше, мы снова попадем на восток, потому что мы пересекаем прямо вокруг континента, вокруг земного шара. Вот, тогда мы находим, что Сын Света взошел на востоке, Сын Божий. И Сын путешествовал через этот век, называемый эпохой христианства. И сейчас мы верим, что Сын садится. Если бы вы могли просто, и я знаю, что вы это делаете, послушайте свои выпуски новостей и газеты и так далее, чтобы вы увидели, что цивилизация привела нас в этот атомный век и так далее, пока мы видим, что солнце цивилизации садится. Сын, свет церкви заходит. Теперь я верю, что когда солнце начинает сиять на восточном горизонте, это то же самое солнце, которое садится на западном горизонте. У нас было 2000 лет церковный день. И в эти 2000 лет у нас был день, о котором пророк сказал, что это был ни день, ни ночь. Это был мрачный день. У нас было достаточно света, чтобы творить великие вещи для Господа, верить в Него, принимая Его как нашего личного Спасителя, и иметь великие церкви и великие школы, и выпускать великих служителей для Царства Божьего, производить очень много благотворительного труда и так далее. Но все же мы не видели свет таким, каким он был в начале до недавнего времени, последние 30 или 40 лет. Свет вышел, и тот же самый Святой Дух в том же самом движении, которым он двигался в первой церкви на Востоке, в восточном народе, пришел в установленное время к западным людям, принося то же самое Евангелие, то есть полное Евангелие и полноту силы воскресения Иисуса Христа. И мы живем во время захода Сына. И свет Евангелия, хотя его критиковали и высмеивали в начале его первого сияния на восточный народ, он получит тот же самый тип критики от западного народа. Но тот же самый Иисус, благословивший людей на Востоке своим личным явлением, благословляет в виде Святого Духа западный народ. «У меня есть другие овцы не из этого стада», — сказал он, обращаясь к евреям. Но теперь в Писаниях мы также читаем, «Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки». Это в Евреям 13:8, я полагаю. Христос тот же самый. Тогда, если Он тот же самый Иисус, что был в Галилее, а затем Он здесь в форме Святого Духа в Калифорнии, Он должен быть тем же самым в принципе, тем же самым в силе, тем же самым в проявлении, именно тем же самым Иисусом. Только Он в форме Духа трудится через Церковь или группу верующих, проявляя Себя тем же самым образом, как Он делал через тело, Бог, проявленный в плоти Сына, названного Иисус, если Он тот же самый. В те дни Бог был в Своем Сыне, Иисусе, кем Он и был, проявляя Себя миру. А сегодня, через Свою смерть, погребение и воскресение, и наше оправдание по вере в это, Он проявляет Себя нам в человеческой плоти, нашей плоти, через Святой Дух. Настолько, насколько мы можем отдаться этому Святому Духу. Так вот, там есть одна вещь — знать, как отдаться. Некоторые люди сидят в церкви, некоторые могут отдаться проповедованию, некоторые легко могут отдаться учительству, некоторые могут отдаться тому, чтобы пророчествовать, некоторые могут отдаться другим дарам. Так что дары не будут одинаковыми. Они не были одинаковыми, Павел сказал, что не были. Но каждый человек призван и размещен в церкви для определенной цели. И если вы узнаете, в чем Бог может использовать его лучшим образом, и он отдаст себя для этого, он будет успешен. Извините, мой палец никогда не может занять место моего уха, как бы он ни старался. Мой рот никогда не может занять место моего глаза. Но каждый член знает, что он может сделать, и все они, координируясь, заставляют тело двигаться. Если бы только церковь могла это увидеть, если бы вы только могли увидеть, что это требует координации, это требует сотрудничества со всем телом Христа. Вы методист, баптист, католик, пятидесятник, неважно, кто вы, мы разделены путями деноминации. Но в духе и в сердце и в принципах мы никогда не должны быть разделены. Мы всегда должны быть одно. Этот человек может отличаться от меня, почти все они, но это меня не останавливает. Любовь к брату. Он трудится изо всех сил, и, возможно, Бог хочет, чтобы он так поступал. И если Бог хочет, чтобы он трудился таким образом, все нормально. Возможно, он молится за больных, проводит их через молитвенную очередь, возлагая на них руки, другой поливает их елеем, чтобы Бог не призвал их делать. Все хорошо, это замечательно. Что ж, если мы можем распознать, каким был Иисус, когда Он был в Галилее, тогда, если Он сегодня вечером в Лос-Анджелесе, Он будет поступать и действовать, и будет таким, каким Он был тогда, или же это будет другой Иисус, чем тот, каким Он был тогда. Он должен быть тем же самым каждый раз, но трудящимся через вашу и мою плоть, как Он, Бог, трудился через Христа или плоть Иисуса в те дни. И Библия обещала, что в вечернее время будет свет. Брат Дуплесис в своем послании несколько минут назад сказал, что позже на этой неделе он приложит к этому Писание. Каждое наше движение должно быть основано на Писании. Я верю, что это должно быть «так говорит Господь». Тогда я могу положиться душой на это и знать, что это истина. Итак, если мы можем распознать, какими были дела Божьи, чтобы явить Иисуса Христа во вчерашнем дне, тогда мы должны понять, каково Его проявление. Сегодня оно должно быть таким же, как и тогда. Так вот, чтобы сохранить и сберечь мое время, Иисус никогда не утверждал, что Он Божественный Исцелитель. Мы все в этом осведомлены. И Иисус сказал, «Сын ничего не делает Сам от Себя, пока не увидит Отца Творящего». Святого Иоанна 5:19. Когда Он проходил через купальню Вифезда или по ней, там было великое множество людей, увечных, слепых, хромых, скрюченных, иссохших, ожидающих движения воды. И вот Иисус проходит среди этих людей, мимо увечных, хромых, слепых, иссохших, подходит к мужчине, лежащему на тюфячке. Кто-нибудь из вас знает, что такое тюфяк? Я вырос на таком. Это просто стеганый коврик у двери, где холодно. Я южанин. Вот что это. Я называл это тюфяк. У них он лежал там. И заметьте, Иисус, проходя все это множество, полный сострадания, подошел к одному этому мужчине и сказал ему, «Хочешь ли быть здоровым?» И тот сказал, «У меня нет никого, кто опустил бы меня в воду». Вот, он не был калекой, слепым и иссохшим. У него была вялотекущая болезнь. Она у него была 38 лет. Она не убивала его. Так что он сказал, «У меня нет никого, кто опустил бы меня в воду. Но пока я спускаюсь, другой сходит прежде меня». А Иисус знал. Он искал его. Отец показал ему, где был тот человек, как он выглядел. «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не творит сам от себя, но что он видит, как делает отец, то же делает и сын». И он увидел этого человека, и когда встретил, узнал по описанию. И Иисус сказал, «Возьми постель свою и иди домой», и ушел из толпы. Его допрашивали. Как бы его допрашивали сегодня, если бы он сделал это в Лос-Анджелесе? Что произойдет, если он поступит сегодня так же? Но таким был Иисус вчера. Он должен быть Иисусом и сегодня, если сегодня он тот же самый. Но давайте обратим внимание на то, что он сделал, чтобы продемонстрировать свое мессианское знамение. Так вот, исцеление не было точным знамением Мессии. Любой это знает. Исцеление больных — это не знамение Мессии. Пророки исцеляли больных за годы до прихода Мессии. И в эти последние дни исцеление больных в этом великом пробуждении божественного исцеления не является одним из выдающихся знамений пришествия Иисуса, потому что божественное исцеление у нас было на протяжении 2000 лет, с момента ухода Мессии в Пятидесятницу или из Иерусалима и до Его возвращения. Но было знамение, которое было знамением Мессии и окончания века. А теперь запомните, Он пришел к Своим, не к язычникам. Он пришел к Своим, потому что они искали Мессию. Он придет только к тем, кто Его ищет. Он спасет только тех, кто желает быть спасенным. Он исцелит только тех, кто верит, что будет исцелен. Он никогда не продвигает самого себя. Вы должны делать это. Вашим основанием является свободный моральный выбор. Для этого вы были помещены в Эдемский сад, чтобы сделать свой выбор. Но Он пришел к Своим. Так вот, в соответствии с тем, что мы видим в Писаниях, все человеческие существа произошли от одного дерева — Адама. После разрушения во время потопа пришло наводнение и уничтожило всех человеческих существ, кроме троих сыновей Ноя и их семей. От них возникли все народы, которые есть в сегодняшнем мире — Хам, Сим и Афет. И это евреи, язычники и полуевреи, и язычники, самаряне в те дни. Итак, когда Иисус открыл Себя евреям, давайте просто заглянем в Писание и посмотрим, что Он делал перед евреями, чтобы явить Себя как Мессию. Я читал из книги Святого Иоанна. Давайте просто возьмем Святого Иоанна, первую главу. Когда мы читаем, мы узнаем, что после того, как он был искушаем в пустыне, вышел, он был помазан Святым Духом, он был в нем. Иоанн свидетельствует, что видел Бога, сходящего с небес, как голубя. Голос говорящий, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». И он обитал во Христе. Бог Иегова. Отец обитал в Своем Сыне Иисусе Христе, сделал храм для Себя, проявляя Себя, показывая миру, кем Он был. Вот почему Его ученики не могли Его понять. Они говорили: «Ты говоришь загадками». Иногда говорил Иисус, иногда говорил Отец. Так же это и с вами. Если вы наполнены Святым Духом, любой человек, наполненный Святым Духом, говорит вещи, которые он иногда едва ли знает, если он действительно охвачен Духом. Как насчет вас с дарами языков? Что насчет любого другого вдохновения? Если это по-английски, а не на неизвестном языке, это все равно вдохновение, и вы говорите на нем. У меня были времена, когда я был так вдохновлен Духом, что я говорил нечто и писал, даже не зная, что я делал. У вас тоже, несомненно, это дела Духа. Теперь обратим внимание на то, как Сам Себя проявлял Иисус. Святого Иоанна в первой главе мы находим, что там был человек по имени Симон Петр. Мы называли его так. Его первое имя было Симон, затем Иисус дал ему имя Петр. Он пришел к Господу Иисусу, и он был неграмотным человеком. Господь знал, что он был неграмотным. Писание говорит, что он был неграмотный и необразованный. Возможно, не мог даже написать свое имя. Он был рыбаком. И его брат нашел его и сказал: «Пойди, посмотри, что мы нашли или кого мы нашли». И когда он вошел в контакт с тем человеком, который заявлял, что был Мессией, как только Иисус увидел его, он сказал: «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Кто был тот, который говорил к Петру? Этот Петр был главой церкви. Он говорил ему, что тот без тени сомнения будет знать, кем являлся Мессия. Интересно, что подумал тот неграмотный рыбак, когда узнал? Иисус не знал его. И он сказал, как звали его и его отца. Это ошеломило его. Рядом стоял новообращенный по имени Филипп. Он взял, это продолжается в первой главе, он обходит гору, чтобы найти своего друга Нафанаила, христианина-законника или ортодоксального верующего. Они, должно быть, нашли его, молящегося под деревом. И он сказал ему: «Пойди, посмотри, кого мы нашли? Иисуса из Назарета, сына Иосифа». Ну, конечно, этот человек был хорошим человеком, не был носим каждым ветром учения. Я восхищаюсь им. Он сказал: «Может ли быть, чтобы что-то доброе пришло из Назарета?» И я думаю, что Филипп дал ему лучший ответ, который мог ему дать кто-либо. «Иди и посмотри. Не оставайтесь дома и не критикуйте это. Идите, исследуйте это и увидите, верно ли это. Исследуйте это по Писаниям, потому что они верили, что восстанет Бог-пророк». Вы верите этому? Моисей сказал: «Господь ваш Бог воздвигнет пророка, подобного мне». И они знали, что когда этот Мессия придет, он будет провидцем, пророком. Так что, без сомнения, Филипп мог сказать ему, когда они пошли искать Иисуса: «Ведь ты знаешь, что старого необразованного рыбака зовут Симон?» Ну, как только он вошел в его присутствие, он знал, кто он такой. И он сказал: «Как мог этот человек узнать меня?» Это доказывает, что Иисус — Бог-пророк. Это тот, о ком говорил Моисей. Мы нашли его, того, о котором говорили Моисей и закон. Иди, посмотри сам. Это здорово. Я люблю это. Только не сидите дома и не критикуйте. Придите, выясните, если это вопрос жизни и смерти. Если это неверно, не верьте этому. Если же это верно, тогда верьте этому, встаньте за это. Это то, что я всегда пытался сказать людям. Если Христос — это Христос, Если это благословение Святого Духа от Бога, давайте стоять за это со всем, чем можем, и следовать за этим водительством. Если это не так, оставьте это. Оно докажет себя, согласно Слову. Ибо каждое растение, которое не Бог посадил, будет вырвано с корнем. Писание так говорит. Так вот, мы находим такое как бы критикующее состояние, в котором был Филипп или Нафанаил, после того, как его друг рассказал ему об этом. Ну, я думаю, он сказал что-то вроде этого. Так вот, Нафанаил или Филипп, я всегда знал, что ты хороший, здравомыслящий человек, и ты пришел мне сказать, что этот пришедший из Назарета — Мессия? Ведь Мессия не приходит из Назарета, он приходит из Вифлеема. И это ты говоришь мне все это? Ладно, сказал он, не начинай критиковать. Ты можешь не понимать всего этого. Просто пойди посмотри. Меня не удивило бы, если бы он не узнал, кто ты, когда ты подойдешь. И они пришли туда, где молился Иисус. Они могли бы прийти в его молитвенную очередь. Я не знаю. Но когда Нафанаил вошел в присутствие Иисуса, чтобы увидеть его в первый раз, Иисус сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Ну, вы скажете, конечно, он был одет, как они. Все восточные люди одеваются одинаково. Он мог быть греком, он мог быть египтянином, он мог быть любым из тех восточных людей. Они все носили одинаковые халаты и тюрбаны и были бородатые. Но Иисус узнал, что он был верующий израильтянин. Он мог быть лицемером. Он мог быть неверующим, но Иисус сказал, «Израильтянин, в котором нет лукавства». Несомненно, что Филипп наставлял о собрании около 15 миль вокруг горы, наставлял его в Писаниях. Он был готов. Вот почему брат Дуплесис пытался здесь наставить. Я слышал, что он говорил, что он уже 10 лет проводит собрание. Человек чести. Люди должны принимать его слово. Он не даст слово от себя. Это будет Божье слово. Но наставить людей так, чтобы они... И послушайте, что он скажет. Брат Дуплесис и я никогда вместе раньше не трудились. Но я слышал, как он сказал, я не знал, как долго он вообще присутствовал на собраниях. Я никогда не знал. Люди просто приходят и уходят. Но я научился любить его и знаю, что он хороший человек с очень хорошей репутацией во всем мире среди всех церквей. И у Филиппа, возможно, было собрание наставления. А когда он стоял в присутствии Иисуса с Нафанаилом, Иисус сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства», и это ошеломило его. Он сказал, «Может быть, это Бог-пророк, о котором говорил Моисей, потому что он будет пророком, но он будет Богом-пророком». Поэтому он сказал, «Откуда ты знаешь меня, Равви?» Другими словами, «Ты никогда меня не видел. Как ты можешь что-то обо мне знать?» А Иисус обернулся и сказал, «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Это все решило. Нафанаил сказал, «Равви, ты царь Израиля, ты Сын Божий». Это был Иисус вчера и знамение Мессии вчера. Но должно быть знамение Мессии сегодня. Конечно, там были кто-то из тех, кто стоял рядом и не верил этому. Очень хорошие ученые люди. Раввины, доктора права, великие люди, святые люди, на жизнь которых вы не можете указать пальцем. Если бы это было так, их побили бы камнями. Они пришли из родословной служителей. За сотни лет они знали весь закон. Но одно дело знать Библию, а другое дело знать автора Библии. Незнанием Библии вы имеете вечную жизнь, но знанием Его вы имеете вечную жизнь. знать Его. Вы можете не знать ни одного слова из Его Библии, но если вы знаете Его в силе Его воскресения, это вечная жизнь. Так вот, мы замечаем, как это было необычно. Как только он это распознал, этот стойкий еврей пал перед Иисусом и распознал, что это было знамение Мессии. Так всегда поступали истинно верующие евреи. Но там были те евреи, которые думали, что они верующие, заявляли, что верующие, и, конечно же, они стояли в стороне и говорили в своих... Запомните, Писание говорит, что это было у них в разуме. Они никогда не произносили этого вслух. Вам не нужно говорить вслух. Бог знает, что вы думаете об этом. Евреям 4 глава говорит, что Дух Божий даже различает помыслы ума, различает помышления ума. Они были в присутствии Божьем. И те евреи, ученые, не распознали этого. И они говорили в своих сердцах, «Этот человек — предсказатель» или «Вельзевул». То есть дьявол, гадание от дьявола. Все эти дела тьмы от дьявола, прорицатели и те чтецы мыслей, телепаты, и все это от дьявола. Он не проповедует Евангелие, чтобы спасать души. Плоды Духа доказывают, что это такое. Иисус сказал, «По их плодам узнайте их». Разве Иоанне и Амвре не стояли прямо с Моисеем? Они пришли прямо туда. Моисей выполнил приказы в точности, как ему сказал Бог. Бросил палку, и она стала змеей. Иоанне и Амвре стояли там и бросили свои палки, и они стали змеями. Не говорит ли Библия, что те же самые духи выйдут на сцену в последние дни? Неудивительно, что наши газеты пишут обо всей этой телепатии, измерениях и прочем. Это восстание дьявола. Но Бог защитит свою церковь. Когда враг придет как поток, я подниму против него знамя. Вот именно. Мои овцы знают голос мой. Посмотрите на их плоды. Многие из них безбожники. Неверующие. Что они делают? Они не проповедуют Евангелие, не молятся за больных и так далее, и не стараются делать добро. Это все вокруг какой-то мертвой личности или чего-то еще, каких-то сил. И газеты распространяют это по стране. И Иисус Христос выходит на сцену со своей силой, а они насмехаются над этим. Как мы можем избежать гнева, который грядет на землю? Если Бог позволит Соединенным Штатам избежать наказания с этим беззаконием, Он будет обязан воскресить Содом и Гоморру и извиниться за то, что сжег их. Вот именно, Он справедлив, честен и праведен. Он должен быть справедливым. Этого требует Его святость. Он должен наказать ее, и она к этому идет. Запомните это. Но когда Моисей выполнял Божьи приказания, там стоял подражатель, делающий то же самое, что и Моисей. Моисей не знал, что делать дальше. Тогда настало время суверенной Божьей благодати, чтобы взять верх. Это всегда так происходит. Вот что было в Портленде, о чем вы читали в книге. Тот маньяк пришел на платформу, чтобы убить меня, потому что я проповедовал это слово. И в Африке перед знахарями, и в Индии перед святыми людьми, как они их называли, и все те лживые демоны, я ни разу не видел, чтобы Дух Божий, находясь там, не бросил этому вызов и не разоблачил. Буквально десятки тысяч раз тысячи падали у креста, чтобы верить этому. Конечно, Он Иисус, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Когда мы дойдем до конца пути, наступит Божье время действовать. Библия говорит, что они восстанут, но их безумие обнаружится. Так что мы, как и у них, так что мы видим, как Бог проявлял Себя через Иисуса, делая Его Мессией. Вот, пожалуй, только одна цитата. Ортодоксальные евреи говорили, «Этот человек от дьявола, у него дух Вельзевула». Вельзевул был дьяволом, И они думали, что Иисус предсказывал их будущее или читал мысли. А теперь вот одна вещь, о которой я хочу сообщить вам, люди. Иисус повернулся и постиг их мысли. Не то, что они говорили, а что они думали. Посмотрите на это. Постиг их мысли. И Он сказал, «Если вы скажете слово против Сына Человеческого, это будет вам прощено. Но всякому, кто скажет слово против Святого Духа, никогда не будет прощено». О чем Он пророчествовал? Что придет день после Его прославления, и Святой Дух придет в Церковь эти дни, что Святой Дух будет здесь и сотворит те же вещи. Тогда слово против этого никогда не будет прощено. Это непростительный грех. Моя пожилая матушка-южанка обычно говорила мне, что непростительный грех — это когда женщина делает аборт, вы знаете, когда она избавляется от ребенка. А потом я встречал других, которые говорили, что это человек, совершающий самоубийство. Не это. Это не так. Потому что в Библии сказано, они называли Дух Божий нечистым. Называли Дух Божий, который был на Мессии, о котором они должны были знать, что Он был обещанным Богом пророком, а они говорили, что Он дьявол. Это непростительный грех. Был еще один класс людей, которым Он должен был показать это. Вы можете проходить через Писание и все время находить это. Но я хочу обратить ваше внимание на еще одну мысль. Святого Иоанна 4. Иисусу нужно было пройти через Самарию. Интересно, почему? Это было не совсем на его пути. Он был на пути в Иерихон. Он должен был обойти Самарию. Но ему нужно было пойти туда. Почему? Писания говорят, что Отец вел его. Посмотрите на воскрешение Лазаря. Когда Лазарь... Они послали за Иисусом, чтобы пришел помолиться за Лазаря, а он продолжал идти. Потом, после столь многих дней, когда отец показал ему, он сказал, «Наш друг Лазарь спит». Он сказал, «Он будет исцелен». Тогда Иисус сказал им на их языке, «Он умер, и ради вас я рад, что меня там не было, потому что они бы уговорили его помолиться или исцелить Лазаря». Но отец должен был сказать ему, что делать. Он не мог нарушить слов Бога. Так должно было быть, сказал, «Но я пойду разбужу его». Посмотрите на эту могилу. «Отец, я думаю, ты уже услышал меня, но я говорю это для тех, кто стоит вокруг». Бог показал ему видение, чтобы оставить этот город, показал ему смерть Лазаря, потому что, сказал он, «Я ничего не делаю, пока Отец не покажет мне». Затем он вернулся сюда, и он знал, что воскресенье будет обязательно, потому что Бог показал ему, и он проговорил Лазарю, и мертвый ожил. Так вот, эти люди из Самарии, которые были наполовину евреями и язычниками, в них было достаточно еврейской крови и достаточно религии, чтобы ожидать Мессию. Однажды Иисус пришел и сел просто как маленькую панораму здесь у колодца, а все ученики пошли за едой. Пока они ходили, к колодцу вышла молодая красивая женщина набрать воды. Возможно, она не заметила его, и он сказал, «Женщина, принеси мне попить». Она оглянулась и увидела мужчину средних лет. Ему было только 30, но они принимали его за 50-летнего. Иудеи сказали, «Ты говоришь, что тебе не больше 50, и ты видел Авраама? Теперь мы знаем, что в тебе бес». И Иисус сказал, «Прежде чем был Авраам, я есть». Но она сказала, «Для вас, евреев, не принято просить самарийскую женщину. Мы не имеем с вами никаких дел. У нас сегрегация». Сказала, «Мы не имеем дел друг с другом». Но он сказал, «Если бы ты знала, кто говорит с тобой». Смотрите, он контактирует с духом женщины. «Если бы ты знала, кто говорит, ты бы просила у меня пить». Видите, беседа проходила довольно долго. Что он делал? Наблюдайте, это Иисус вчера, Он связывался с ее духом, выяснял, в чем ее беда. Разговор зашел о поклонении в Иерусалиме или на горе. И через несколько минут Иисус сказал, Он нашел, в чем ее беда. Он сказал, «Иди, приведи сюда своего мужа». Она сказала, «У меня нет мужа». Иисус ответил, «Правильно ты сказала, у тебя было пять, а тот, с кем ты сейчас живешь, не твой». Вот, ты верно сказала. Теперь наблюдайте за ней. Она не сказала, «Ты дьявол Вельзевул». Она быстро поднялась. Я вижу, как сверкают ее большие темные глаза. Она натянула на голову покрывало, посмотрела. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». О, вот это да! Она знала о Боге больше, чем многие служители сегодня. Вот именно. Мне неприятно это говорить, но это правда. Она знала о Боге больше. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Кто согласится с ней? Каждый из нас. Он Бог-пророк, который должен был прийти, о котором говорил Моисей. Она знала это. Послушайте ее слова. «Я постигла, что ты пророк». Не Вельзевул, как говорили учители. Но ты пророк. Мы знаем, мы, самаряне, знаем, что когда придет Мессия, Он скажет нам эти вещи. Понимаете, это было бы знамением Мессии. Мессия скажет нам все эти вещи, когда придет. Другими словами, ты должен быть Его пророком. Потому что ты это знаешь. Это было нечто внутри, моя беда. Вот где у меня неприятности. Это из-за того, что я женщина с дурной славой. И ты не знаешь меня. Ты еврей, а я самарянка. Но я научена и верю, что Мессия будет это делать. Но кто ты? Иисус сказал, «Я Он, кто говорит с тобою». О, что за слово! На этом она бросила водонос, побежала в город и сказала, «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне вещи, которые я сделала. Разве это не Мессия?» Что такое дела Божьи? Теперь запомните, знамение не было дано язычникам. Вы не найдете этого в Писаниях. Почему? Они не искали этого. Но теперь осталось одно поколение людей, еще одно, я бы назвал его класс, или сорт, или как бы вы его ни назвали, это были язычники. Он предсказал, что будет происходить в последние дни, что Он простит им их насмешки и тех, кто говорит, что Он был злым духом, но язычники будут лучше знать. Так вот, мы в конце времени языческого периода, когда Бог вызван на сцену. Он действует каждый раз так, как Он действовал в первый раз. Если грешник когда-либо раскаивался и просил Бога простить его, и Бог прощал его на основании его покаяния, Бог должен действовать так же со следующим грешником, призывающим его. Понимаете, мы ограниченные. Он бесконечный. Бесконечность. Вы не можете объяснить, что такое бесконечность. И вот одно маленькое представление о том, что это такое. Еще до того, как мир был создан, Он знал каждую блоху, которая будет на земле, и каждое хлопанье ее глаз. Так вот, это не было бы и наполовину тем, что является бесконечностью. Он знал все от начала до конца. Я сделал высказывание, подобное этому, и они сказали, «Тогда почему он допустил грех?» Грех работает для его дела. В Боге обитала вся великая слава. Если бы не было грешника, он никогда не был бы спасителем. В нем были атрибуты спасителя, и грех должен был проявиться, чтобы он стал спасителем. Что сильнее, грех, грешник или грех, или благодать? Благодать, конечно. Что сильнее, болезнь или исцелитель? Ну, конечно, исцелитель имеет власть над болезнью. И Бог, если бы никогда не было больного, Он никогда не был бы исцелителем. Так что должна быть болезнь, чтобы сделать его тем, кто он есть, исцелителем. Должен быть грех, чтобы сделать его тем, кто он есть, спасителем. Разумеется. Так вот, пришло время язычников. Мы прошли через все эти века. У меня есть еще кое-что. Я знаю, что я отнимаю у вас много времени. И еще одно маленькое заявление. Вы заметили, как раз перед концом времени для Содома и Гоморры я замечаю, что этот прекрасный город, как и все другие города, до мозга костей измучен извращениями, точно так же, как это было во времена Содома. Вы видите газеты и так далее, и об этом, как это увеличивается, просто каждый год удваивается извращение, знамение конца времени. Это был путь Содома. Но как раз перед этим... Так вот, есть два класса людей, три класса. Всегда есть. Никогда не оставляйте этих трех, математику Писания, таких как Отец, Сын, Святой Дух и так далее. Не оставляйте эту математику. Если вы останетесь с ней, картина станет правильной, как выкладывается ваша мозаика, пазл вместе. Так вот, там, в Содоме, был закоснелый грешник, у которого не было вероисповедания. Там были Лот, его жена и дети, которые имели вероисповедание. И был Авраам, который был избранным. Вы верите, что есть избрание? Избрание по предузнанию Божьему? Конечно, вы верите этому. Любой читатель Библии верит. Теперь обратите внимание, как раз перед концом времени. Что же это было? Перед тем, как не спал огонь, они получали послание за посланием, предупреждение за предупреждением, через проповедование Лота, а это пастор, Лот. Библия говорит, что грехи того народа терзали его праведную душу, и он им проповедовал. Но это не привело ни к чему хорошему. Они отвернулись от этого, как от пустых сказок. То же самое они делают с пастором сегодня. Они сказали, нет, чепуха. Но с небес спустились три человека. Заметьте, один из них остановился и заговорил с Авраамом. Двое из них, современные Билли Грэемы и так далее, сошли в Содом и проповедовали о пробуждении, вызывали тех, кто отвечал требованиям быть вызванным. Но заметьте, один остался с Авраамом. Так вот, давайте просто посмотрим на эту картину. Вот, они пошли дальше. А он сказал, «Утаю ли я что-нибудь от Авраама, видя, что он наследник мира?» И он держался к палатке спиной, а Сара оставалась в шатре и, возможно, чинила или вязала, или что-то делала в шатре. А этот муж в человеческом теле был Бог. Авраам сказал, что это был Бог, назвал его Элохим, великий Иегова. Но он был в человеческом теле, ел мясо теленка, пил молоко коровы и ел масло и кукурузный хлеб. Он был человеком. Но все же он был Богом. Но Бог прямо перед тем, как не спал огонь, кое-что показывал избранным церкви сегодня и давал им их последние знамения. Он сидел, повернувшись спиной. Он сказал, «Авраам, как-то так, ты ждал ребенка уже 25 лет, тебе 100 лет, Саре 90, но я посещу тебя в следующем месяце». Соответственно, времени жизни. А Сара внутри шатра. И Библия утверждает, что его ангел повернулся спиной к шатру. Кто такой ангел? Посланник. Был повернут спиной. Библия утверждает, что своей спиной был повернут к шатру. Сара была в шатре. А когда он сказал это Аврааму, Сара пошла. Брабрахам тихонько смеется. Как бы рассмеялась в себе. И он сказал, «Почему Сара рассмеялась? Что это была за телепатия? Почему Сара рассмеялась?» Она сказала, «Я не смеялась». Он сказал, «О да, ты рассмеялась». Она испугалась. Она удивилась. Это был больше, чем человек, который знал бы, стоя спиной к шатру, и она была спиной к покрывалам и смеялась. Как он узнал это? Это должен был быть больше, чем человек. Это был Бог, проявивший себя в человеческой плоти. Через несколько минут они принесли жертву, и он... Брат Бранхам дует в микрофон. Исчез прямо от них. Это был Бог. Что же это было? Последнее знамение, которое было для избранной церкви перед разрушением. Так вот, Держите это в разуме. Самаряне, как только им дано было знамение, они вышли и услышали его и поверили ему. Прошли годы. Появилась языческая церковь. У нее 2000 лет были церкви и пробуждения и так далее, и это было чудесно. 40 лет назад, когда миссис Макферсон и многие великие святые, которые жили в тот день, когда на церковь был излит Святой Дух, и начали восстанавливаться великие дары, такие как неизвестные языки и истолкование, великие исцелительные служения и ангельское пение в храмах и так далее. Это было великолепно. Но сейчас мы в конце времени. Это примерно 50 лет спустя. Так вот, тот же ли он вчера, сегодня и вовеки? Знает ли он тайну сердца? Будет ли он по-прежнему держать свое слово? И если Бог открыл себя через Иисуса как Мессию по этому знамению, он был бы несправедлив, давая им нечто, что не дал нам, если он не проявляет себя таким же образом сегодня в этой церкви, если он сделал это для евреев и самарян. Он обязан своей святостью и своей праведностью проявить себя в конце этого века, потому что мы живем в конце этой христианской эпохи. Давайте помолимся. Господь, великий Бог небес и земли, который все сотворил через Иисуса Христа, своего Сына, прости нам, о Господь, наши грехи и наши недостатки. И когда мы говорим о грехе, Господь, Ты знаешь, что есть только один грех, и это грех неверия. Ибо неверующий уже осужден. Неважно, насколько он праведен, или как много он сделал, или что мы сделали, нет никакой разницы. Мы должны верить. И я молю, Боже, чтобы Ты внедрил в наши сердца силу воскресшего Иисуса. Не дай нам быть людьми такого типа, которые будут смотреть на дары. Не позволяй нам быть такими людьми, как это было выражено сегодня братом Дуплессисом. Людьми, которые думают, что человек, приносящий послание, имеет к нему какое-то отношение, не более чем просто послушание Богу и Его воле. Кто-то должен так поступать. Никто из нас не достоин. И мы исповедуем, что мы недостойны, но это все Твоя благодать, которая обещала это, а Твои слова истинны. Я могу подумать, Господь, как маленький мальчик, который читает об Эйми Сэмпл Макферсон, и критика, которую мы будем иногда находить в газетах, они сказали, что она заявляла, что исцеляет людей. Как мы узнали, это было ложно. И мы читали и слышали о великих, о докторе Прайсе и Ф.Ф. Босворде, и о великих святых, которые жили до этого дня. Они смотрели и пророчествовали о грядущем дне, когда церковь примет это проявление, присутствие ее Спасителя среди них в большем масштабе, чем она принимала это тогда. «О Господь, услышь меня и ответь на мой смиренный зов. Как я молю Тебя, Господь, чтобы мужчины и женщины здесь и где бы то ни было, и те, кто соберутся, пусть они не думают, что это какой-то простой человек, но пусть они распознают, что это Божье обетование, что Иисус будет явлен этому языческому периоду, как Он явился евреям и самарянам. Ибо мы говорили, что он был суверенным, и когда он действует, он должен действовать так же каждый раз. Мы осознаем, Господь, что, будучи ограниченными, мы можем обещать, а затем не быть способными исполнить. Но Ты, о Господь Бог, не можешь обещать и не быть способным, потому что Ты Бог, Ты бесконечный, и Ты знаешь все. И мы молим, чтобы Твой Дух так помазал людей в этом храме ангела и тех, кто придет, что настанет старомодное пробуждение, излияние Святого Духа, которое нанесет удар по этому месту. И пусть методисты, баптисты, пресвитериане и все церкви живого Бога получат эти блага. И пусть придет пробуждение вверх и вниз по этому западному побережью, которое заставит буквально десятки тысяч прийти к Господу Иисусу. Господь, даруй, чтобы мы получили эту великую часть, храм ангела, на предстоящей неделе и эти грядущие служения, ибо мы просим это во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Теперь, Господь, благослови нас. Как много прежде...